Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На сегодня в гостях Татьяна Федорова, организатор культурно-массовых мероприятий «Кремль в Измайлово», и Олег Ольхов, шеф-повар, телеведущий, эксперт по русской постной и монастырской кухне. Я напомню, что послезавтра, 10 апреля, в воскресенье, стартует первый всероссийский фестиваль постной кухни «Постимся постом праведным» в Измайловском Кремле. И вот по этому поводу о русской кухне мы сегодня говорим. А вот что, как вам кажется, мы о русской кухне не знаем такого, что нужно было бы знать? Есть ли какие-то... Вот вы говорили, что даже русские люди мало интересуются своей кухней. Но при этом нам кажется, ну вот мы же русскоязычные, но знаем там борщ, галушки, не знаю, там пельмени, щедокаша. А на что нужно открыть глаза? Что есть в русской кухне такого, о чем мы даже не подозреваем, как вам кажется?
Ну, есть целый ряд забытых блюд в русской кухне, которые, ну, русские люди, когда слышат название, даже не представляют, что это такое. Вот это кокурки, куженьки.
Да вообще.
Да, вот ты, да, вот, ну, я уже говорил об ушном.
Что такое, да, гоголевское такое, у него там герой,
да, на перечисляет, самом деле,
вот что было.
На самом деле у Гоголя встречаются эти названия, кокурки, такой персонаж Коробочка велела себе в дорогу напечь кокурок. Это такая русская дорожная еда. Вареные яйца, которые потом запечены еще вот в ржаном тесте. Ну, так, это долго не портится, да, потому что консервируется тестом, и можно брать с собой в дорогу, и сытно, и вкусно, и интересно. Ну, когда-то это было обыденное достаточно блюдо, и таких блюд на самом деле много. Вот Максим Сырников, наш хороший друг, составил когда-то репертуар... кулинарный репертуар русского человека. Вот у него на сайте можно с ним ознакомиться, и вы найдете там около, наверное, сотни блюд, названия которых вы не слышали, но, тем не менее, которые являются исконно русскими блюдами. А мы о них, к сожалению, даже не знаем. Ну, то есть знают узкие специалисты.
Вот еще тема такая есть о вкусовых привычках наших сегодняшних, а насколько они отличались от вкусовых привычек, вообще вот этого вкусового опыта гастрономического человека, не знаю, 100 лет назад, 200 лет назад. А вот что вы можете об этом рассказать? Мы едим какие-то блюда сегодня, которые нам кажутся, ну вот да, вот мы их едим, мы их знаем. А там 100 лет назад, может быть, не было каких-то, не знаю, приправ, чего-то не было, что люди вот этих вкусов не знали, не ощущали, жили по-другому. Ну вот как-то я помню тоже в какой-то из программ на «Ради Веры» мы на эту тему говорили, там меня поразило, что кто-то мне рассказывал, что там средневековая печь была устроена так, что лишь бы не спалить вот курицу или что есть на вертеле, поэтому это представление такое о хрустящей корочке, которую мы сегодня имеем, его тогда не знали, там просто разогреть, лишь бы оно бы не сожглось. Вот, и когда смотришь так в историю, понимаешь, что как все менялось, и как вот... как мы богаты в каком-то смысле какими-то вкусовыми привычками, которых не было, а с другой стороны, может быть, чего-то мы и не чувствуем, потому что тоже от кого-то я слышал такую мысль, что ну вот там много специй и приправ убивают вкус блюда, вкус там, не знаю, простой ботвы той же самой, простой каши. И, может быть, люди 100 лет назад как-то более подлинный вкус продукта ощущали. Я сейчас фантазирую, может быть, я так вопрос задаю очень пространно, но вот что в вас здесь отзывается, что здесь для вас важно, что вы об этом думаете?
Смотрите, это достаточно сложный вопрос. Ну, во-первых, я хочу сказать, что кардинально отличались вкусы. Вы правильно упомянули русскую печь. 90% населения России составляли крестьяне, и их кухня, она и была основополагающей. Понятное дело, что было сословное различие, дворяне ели по-другому, в основном европейскую пищу, хотя и русской, конечно, не гнушались, но у них в основном были шеф-повара иностранцы. У многих, во всяком случае. А крестьянин действительно большинство блюд готовил в русской печи, но там не совсем так, как вы сказали. Дело в том, что ее топили с самого утра, и потом оттуда выметали, вытаскивали уголь, выметали золу. Сначала на большой температуре пекли хлебы. Причем этот хлеб, он хранится долго, то есть его не обязательно было каждый день печь, можно было напечь на неделю сразу. После хлебов там температура падала уже примерно до 120 градусов, и вот тогда блюда готовили именно в чугунках, в горшках путем длительного томления. Каким образом? Хозяйка хлеб выпекла, в чугунках поставила какие-то блюда, это могли быть и первые блюда, и вторые, те же самые щи, каши и возможные вариации. И она могла спокойно уйти, потому что при такой температуре очень длительный и постепенный процесс томления с постепенным падением температуры, скажем, блюдо могло готовиться 6 часов, но оно получалось очень нежным. Вот то, что называется томлёное, это можно использовать только как раз в отношении блюд, приготовленных в русской печи. У них неповторимый вкус, кто пробовал, тот знает. К сожалению, немногие из нас пробовали, но вот мне посчастливилось долгое время в деревне проводить, там, скажем, четверть своей жизни я провел в деревне с самого детства и пробовал эти, то есть знаком с этим вкусом, а вот большинство современных людей, живущих в городе, к сожалению, не знакомы, вкус совершенно другой. Что касается корочки, да, жарили редко, но вот в летнее время иногда готовили некоторые блюда на рожнах. Это практически как на шампурах, да, то есть вот на неком остром, ну, либо на, скажем, металлическом пруте, на железном, да, либо на просто на палке, также готовили над открытым огнем, и вот тогда как раз можно было добиться этой самой вкусной хрустящей корочки, вот. Но, конечно, это реже происходило, чем приготовление в русской печи. Вот, там приготавливали и крестьянское масло топлёное, да, и молоко топили, готовили варенец, это то, что сейчас называется ряженкой, на самом деле называется варенец, просто в советское время название это поменялось, тут какое-то местное региональное название взяли для варенца и назвали его ряженкой. И мы с вами вообще, в принципе, выросли не на русской кухне, а на советской. Вот наше поколение, это тоже часть русской кухни, но она кардинально отличается от русской кухни.
В чем разница?
До. В приготовлении, потому что мы с вами выросли в городе, у нас нет русской печи на кухне. Соответственно, в лучшем случае это духовка, которая никаким образом не может повторить уникальный температурный режим русской печи, которая выдает не просто какой-то нагрев, она выдает очень медленное, очень инертное тепловое излучение, благодаря которому температура очень-очень-очень медленно и плавно опускается с высокой, и именно это дает уникальный вкус блюду. Мы сейчас с вами можем такие блюда попробовать только в очень дорогих ресторанах. Есть рестораны, в которых стоят русские печи, но, к сожалению, там вот эти наши исконные русские крестьянские блюда стоят очень дорого.
Не для крестьян.
Да, либо построить русскую печь у себя в деревне, если у вас есть дом, вот, и там пробовать готовить.
А вот кухня, вы упомянули, разных православных народов. Чем в этом смысле отличается русская постная кухня, не знаю, например, от грузинской, сербской, не знаю, греческой? Вот есть какие-то особенности?
Ну, конечно, балканская кухня и греческая кухня, они отличаются большим набором всевозможных пряностей и специй, причем многие из них острые, тогда как в нашей традиции так много острого не принято есть, потому что там жаркие страны, вот эти острые специи помогают убить паразитов, ведь не просто так употребляют этот жгучий перец в том числе. И вот, например, в наставлении для русского монашества часто встречается совет не употреблять острого, чтобы не разгорячать кровь, да, Например, вот в греческих монастырях, тех же самых, в афонских, там острых блюд много, их спокойно употребляют, и вот, ну, я таких наставлений, по-моему, ну, если встречал, то не часто. А вот у нас прям вот наставление для монашества, говорят, что нужно употреблять легкую пищу, да, чтобы легко вставать на молитву, и не горячить кровь вот этими употреблениями острого. Но у нас, на самом деле, в традиции острова и так не очень много. Ну, это и до сих пор сохранилось, потому что в Даниловом монастыре мы готовили блюда с нейтральным вкусом. Не то, что использовали, не использовали острые. Перец стоял отдельно на столе, мы почти ничего не перчили никогда. И более того, всегда они досаливали, потому что когда человек постоянно постится, у него обостряются вкусовые рецепторы, да, и то, что для нас кажется нормально соленым, для монаха может показаться пересоленым. И у нас вот были такие случаи часто, когда повара приходили, у нас же мирские повара готовят в монастыре, не братья. Почему? Потому что огромное количество людей, которых нужно кормить, кроме братьев монастыря. Поэтому приходилось набирать профессиональных поваров. И как их научили готовить? Они так и готовят. Им тяжело перестроиться вот на монастырскую трапезу. Поэтому я хочу сказать, что наша пища более нейтральная, менее острая, и у нее такой, скажем, не ярко выраженный вкус, а настоящий вкус русской кухни – это блюдо из русской печи. Это нежное, томленое и, ну, я бы сказал, более здоровое, но, во всяком случае, для нас, для русских людей, чем острая пища тех же самых братских балканских народов или греков, где острое, много перца. Вот. Ну, а еще, конечно, у греков это морепродукты, которые там не являются предметом роскоши, как у нас. Поэтому у нас ориентироваться на греческую церковь, ну, не совсем корректно. Я знаю, многие священники, я вот в передачах меня снимались и готовили, и некоторые говорят, что я своих прихожан благословляю во весь Великий пост употреблять морепродукты, но, простите, это мало кто себе сейчас может позволить.
Вот то, что вы говорите, очень интересно, про то, что если человек часто постится, у него обостряются вкусовые рецепты. Это ведет к какому-то такому любопытному выводу, следствию, что вообще жить по церковному, ну, если угодно, уставу, ну, скажем, не уставу, уставы монастырские, они строгие, они для мирян не подходят, но просто пытаться жить церковной жизнью с постами, ты начинаешь как-то больше ценить пищу. Ты, постясь, обретаешь это свойство, что у тебя обостряются вкусовые рецепты, какие-то обычные блюда, и постные, не постные, начинаешь просто лучше чувствовать. Тебе вкуснее жить становится. Я вот к этому говорю. Получается так?
В какой-то мере, да, вкуснее жить, а с другой стороны, монах старается себя всегда смирять в отношении вкуса.
Это
да?
Про, я не про монахов, я про, да, про да, нас, нормальных людей, как говорится. Сегодня есть такое модное направление, которое называется молекулярная кухня.
Ну, оно уже, правда, не модное, но было модное.
Вот было модное. Время, да. Во-первых, расскажите, что это такое, и спрашиваю об этом для того, чтобы спросить, как это сочетается вот с тем, о чем мы говорим. Вообще, попытка готовить исконно русские блюда, в том числе постные, как она сочетается со всеми новомодными тенденциями в кулинарии? Это две совершенно разных сферы, которые никак не объединяются, или это то, что может как бы жениться?
Что касается молекулярной кухни, то нет, она совсем не сочетается. Там основная идея в том, что ты должен наслаждаться вкусами, что, в принципе, противоречит, да?
Всему тому, о чем мы говорим сегодня.
Ну да. И, скажем, там, если борщ, то он в пробирке. Тебе приносят 20 пробирок со вкусами. Это там борщ, котлеты, как у космонавтов практически, когда все гомогенизировано с какими-то интересными добавками, и вот ты изучаешь и наслаждаешься разными вкусами. Это не еда, в христианском понимании, когда ты просто, вот Господь тебе дает пищу, хлеб наш насущный дашь нам днесь, чтобы ты просто мог существовать. Человек не может существовать без еды, если он не святой. Да? Святых среди нас, к сожалению, мало. Вот, то тут как раз это Это гурманство. Во всяком случае, в православии гурманство – это грех. Это такой же грех, как гортанобесие. Вот как раз молекулярная кухня – это гортанобесие, когда человек приходит не потому, что приходит в ресторан не потому, что он голоден, а потому, что он хочет наслаждаться едой.
Чего-нибудь этакого.
Да, но, опять же, при этом он не голодает, он хочет именно услаждать себя вкусами. Что касается других современных направлений кулинарии, ну, например, сувид очень модный, да, это все можно сочетать.
А что это такое? Давайте поясним для тех, кто не знает, как да, я, например.
Сувид – это такая технология, которая пришла к нам из Франции. Это когда пищу готовят в вакууме, то есть сначала запаивают в вакуумный пакет, а потом на низких температурах, скажем, 80 градусов, 60 градусов в течение 6, 8, 10, 12 часов готовят для того, чтобы получить очень нежную текстуру. И вот тут, внимание, это практически повторяет русскую печь. Единственное, что вот в русской печи продукты готовятся не в вакууме, они все-таки с участием воздуха. А тут такое анаэробное приготовление. Действительно, структура получается у продукта очень нежная. И это еще помогает в тех случаях, когда, например, очень жесткое мясо. Для того, чтобы оно стало мягким, его вот таким образом, там, 12 часов готовят в сувиде, и оно становится как тушенка, грубо говоря. То есть его, оно тает во рту. Сейчас это очень популярно. Шефы, большинство у себя на кухнях используют этот сувид. Ничего плохого я в нем не вижу. Действительно, продукт получается нежным. Вот его можно сочетать. И более того, я проводил мастер-классы с разными шефами в разных ресторанах, именно по постной кухне, и они часто готовили постные блюда в сувид, русские традиционные блюда готовили тоже в сувид. Получается интересно. Вот когда используют такие технологии, которые, скажем так, ну, не являются идеологическими, как молекулярная кухня. Вот они вполне сочетаются. А вот молекулярная кухня – это совсем не наша. Более того, вот мой духовник, к сожалению, покойный иеромонах Филарет, говорил, что ну, это вот как чистой воды какой-то сатанизм. Да? То есть вот человек посвящает себя идолу вкушению пищи. То есть вот именно гурманству.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Ольхов, шеф-повар, телеведущий, эксперт по русской постной монастырской кухне, и Татьяна Федорова, организатор культурно-массовых мероприятий Кремлева-Измайлова, сегодня с нами с вами в программе «Светлый вечер». Я напоминаю, что 10 апреля первый всероссийский фестиваль постной кухни «Постимся постом праведным» пройдет в Измайловском Кремле. Мы всех приглашаем, ну, тех, кто в Москве и в ближайших городах. Где найти информацию о грядущем мероприятии?
Информацию вы можете найти на официальном сайте Кремль-Измайлова, в наших социальных сетях ВКонтакте и в Телеграм-канале. Я думаю, что Олег в своем Телеграм-канале тоже расскажет о нашем мероприятии, поэтому заходите на сайт Кремль-Измайлова, там увидите не только информацию о фестивале, о всех наших мероприятиях, в том числе о мастер-классах для детей и семей, которые вы можете пройти, в том числе в гончарной мастерской и в других наших музеях.
Вот вы сказали про детей. Во всех ресторанах есть детское меню, такое упрощенное. Как правило, там какие-то очень простые блюда, сосиски, картошка фри, пельмени, блинчики и так далее. Дети, правда, очень любят. А есть какие-то русские постные блюда, вот, которые дети с удовольствием едят?
Да, например, вареники. Существует огромное количество постных начинок для вареников. Вот у меня собрано более 40 вариантов постных начинок для вареников. Кроме этого, дети любят, да, пюре. Ну, все знают, что дети любят пюре. И вот пюре с овощными котлетками, например, с фасолевыми, очень хорошо идет. Действительно, дети не понимают сложные вкусы, и это знает каждый шеф-повар, когда это мучает, говорят, что когда вы делаете детское меню, оно должно быть простым. Сложные вкусы дети не понимают, и есть, скорее всего, не будет. Бывают исключения, но чаще всего в детском меню что мы видим? Пюрешку, жареную курочку, да, филе, да, или там зеленый горошек, или просто какие-то там морковные палочки. Все то же самое можно сделать: постное пюре, овощные палочки, морковные или сельдерея, может быть, свежие огурцы или соленые огурцы, и постную фасолевую котлетку. Там и белок есть, и она вкусная, хорошо усваивается. В общем, тоже не проблема. При желании можно сделать и постное детское меню.
Я соглашусь с Олегом. У нас есть кафе «Бабушкин буфет» называется, очень уютный, в котором дети после мастер-классов приходят с родителями покушать. И вот действительно топ – это вареники, это блинчики, безусловно, и постные блюда, которые там готовятся. Поэтому, да.
Приходить. Да, блинчики, конечно, блинчики. Я забыл про блинчики, а между тем это одно из самых популярных блюд в русской кухне, ну и существует масса рецептов постных блинов.
Вы такой важный момент упомянули, вернее, на важный момент указали, на, если угодно, духовное отношение к пище, к тому, что очень легко превратить еду в культ и как раз-таки слишком увлечься вкусами и сделать из этого какую-то страсть, говоря христианским языком, какую-то привычку, которая тобой владеет, от которой ты не свободен. Забрали у тебя какое-то любимое блюдо, ты уже, тебе плохо, ты злишься, пока тебе его не дадут. То есть ты в плену вот у еды. Не ты владеешь едой, она тобой владеет. Но вот мне кажется, что, наверное, и для шеф-повара, даже когда речь идет о постной кухне, есть какая-то тонкая грань между тем, чтобы просто накормить людей, и вот как-то сделать что-то такое особенное, как-то вот потворствовать вкусу, сделать повкуснее, и ты какую-то грань перешел, может быть, я фантазирую сейчас, может, не так, но уже немножко это вот, уже немножко это чревоугодие. Вот где грань между этими вот безобидным отношением, правильным к еде, здравым, таким трезвым, и уже впадением, не знаю, в то же самое гортанобесие, в чревоугодие, то, что вы назвали?
Тут есть несколько нюансов. Во-первых, если шеф-повар работает в монастыре, тогда ему не обязательно делать сверхвкусное. Он должен готовить полезное и достаточно питательное, чтобы братья могли хорошо молиться, да, исполнять свои послушания. Если шеф-повар работает в ресторане, он должен привлечь клиентов. Ресторан – это бизнес. Он хочет, все, кто работает в ресторане, нацелены на получение максимальной прибыли. Поэтому у него другая задача – сделать максимально вкусным даже постное блюдо. И другое дело, что люди, которые туда приходят, они тоже идут в ресторан, чтобы постное было вкусным. А вот эту грань каждый человек для себя определяет сам, вот эту границу. Тот, кто знает христианское вероучение, понимает, что не нужно делать из еды идола. А с другой стороны, если он будет есть невкусную еду, он может впасть в уныние, что тоже тяжкий грех. И тут важен тот самый золотой царский путь, золотая середина, то, о чем тоже говорит наша вера, о том, что не нужно вдаваться в крайности, нужно быть умеренным, искать вот этот царский путь, золотую середину, так, чтобы не унывать от недостатка пищи, от ее невкусности, да, с одной стороны, и с другой стороны не впадать в крайность гортанобесия и гурманства. И опять же, у каждого человека есть совесть, голос Бога внутри человека, да, и каждый человек сам знает, и даже если он в какую-то крайность впадает, он все равно внутри себя понимает, что он не прав. Другое дело, есть еще монашество, которые, наоборот, смиряют себя, специально едят невкусную пищу, смешивают первое, второе, третье в одной тарелке. Это тоже путь смирения, но он тонкий. Тут да, тоже
дорогие
важно.
Радиослушатели, не пытайтесь повторить это в домашних условиях.
Я знаю, что некоторые миряне пытаются, да, и опять же, тут нужно трезвиться, нужно беседовать об этом со своим духовником, обязательно брать благословение на пост и не назначать таких самовольных подвигов, потому что они всегда приведут к противоположному результату, к грехопадению. Давайте будем об этом помнить.
Я помню, со временем поразило у кого-то из святых, почему-то мне кажется, что это Григорий Богослов, но я могу путать, поэтому вот не ручаюсь. Но мысль поразила, было наставление христианам о мере поста. И вот это наставление, оно разбивает такой стереотип, что христианин, мирянин обычный, обязан голодать, вот прям изнурять себя, потому что даже святой рассуждает о трех степенях насыщения. Говорит, первая степень, ты немножко поел, но вроде вот голод ушел. Вторая степень, ты почувствовал какую-то легкую, ключевое слово легкую, тяжесть в животе, но вот ты наелся уже. И третья степень, ты прям вот поел так, что прям тяжело стало. И вот если я правильно эту мысль услышал и запомнил, то вот в принципе с молитвой и с жизнью христианина именно третья ступень несовместима. Потому что, ну, когда у тебя в животе тяжело, ну, как, на какую молитву ты встанешь? Но вот это вот срединный вариант, когда, в принципе, ты поел, ну, и наелся, чуть-чуть как бы насытился, легкую тяжесть почувствовал, ты этим не согрешил, грубо говоря, говорит вот святой, но если ты там не монах, если ты не специально какой-то подвиг несешь, то есть в этом смысле, почему я об этом упоминаю, понятно, что меру поста каждый для себя определяет сам, но я много раз встречал среди людей, скажем так, смотрящих на церковь со стороны, представление о христианстве, особенно о православном христианстве, как о каком-то таком изнуряющем, такой изнуряющей доктрине, что какой-то вот надо на себя наложить подвиги, и что как будто христианство прямо хочет, чтобы человеку было плохо, голодно, холодно, чтобы он себя истязал. И вот это будет высокое такое христианское делание. На самом деле нет никакого крайнего такого человека нелюбивого аскетизма. Вот в христианстве нет, это о чем вы говорите тоже. Мне кажется, это очень важно.
Да, но тут, вы знаете, эта история, когда я не читал, но осуждаю. Люди просто не знают христианского вероучения, а судят о вере из анекдотов. Из анекдотов, из мемов, да, из высмеивания. Самое смешное, что я встречал, ну, вот, в своей узкой специализации, это когда люди говорят о домострое. Есть прекрасный памятник русской литературы 16 века, домострой, который собран из более ранних источников, в том числе из новгородских летописей 12 века. Там рассказывается о том, как вести хозяйство, как быть благочестивым, как запасать, что запасать и так далее. Во многом это кулинарная книга. Так вот, когда я говорю домострой, они говорят, да вы что, там же рассказывается о том, как жену и детей палкой бить. А когда я говорю, что там вообще нет ничего о телесных наказаниях, они удивляются, да как так, это же все знают. Они не читали, но уже осуждают. Вот так же люди рассуждают, к сожалению, о христианской вере, совершенно ничего не зная.
Ну вот наш сегодняшний разговор тоже о какие-то стереотипы о христианской и, в частности, о православной вере снимает, и, наверное, еще больше таких стереотипов можно снять, придя на фестиваль, который пройдет в Измайловском Кремле, первый всероссийский фестиваль постной кухни «Постимся постом праведным». Снять стереотипы и узнать вот о настоящей русской постной кухне. Организаторы, авторы, участники фестиваля сегодня были у нас в программе «Светлый вечер». Татьяна Федорова, организатор культурно-массовых мероприятий Кремлева-Измайлова, и Олег Ольхов, шеф-повар, телеведущий, эксперт по русской, постной и монастырской кухне. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.